Я к великому государю писал много раз, что пушкаря велел смирить до велика дня. А если не изволит его смирить, и я сам с ним управлюсь, можно было его по сю пору смирить. Так бы православные христиане были целы, которых он побил. Я терпел, ждал царского указа. А то бы еще зимой у пушкаря смирил мечом да огнем. Я и булавы брать не хотел, хотел жить в покое. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово хотел взять пушкаря и привезть ко мне, но не только не привез, а еще больше ему повадку сделал, дал ему соболей да отпустил. А к Барабашу нечего писать. Барабаш теперь с пушкарем. Мы присягали великому государю на том, что прав наших не порушать, а по нашим правам нельзя полковнику и никому давать грамот, кроме гетмана. Всем управляет один гетман, а вы сделали всех гетманами, дали пушкарю и барабашу грамоты, и от этих грамот бунты начались. Когда мы присягали, в то время пушкаря не было. Все это сделал покойник Богдан Хмельницкий. Да я. Иных статей никто и не знал. Не надобно было тогда и начинать этого дела. Пушкарь пишет, что позволено им на 4 года взять на всякого голика по 10 талеров на год, а на сотников больше, как будто завладели мы 60 тысячами талеров. Иду на пушкаря и смирю его огнем и мечом, везде его достану, хотя в царские города уйдет. Кто за него станет, тому самому от меня достанется. А государеву указа долго ждать. Я перед пушкарем не виноват. Не я начал, он. Хочу с ним биться не за гетманство, а за свое здоровье. Дожидаюсь рады. Покину булаву и пойду к волохам или к сербам или к молдаванам. Они мне будут рады. Великий государь нас жаловал, а теперь верит ворам, которые ему, государю, не служили. На степи его людей побивали и казну грабили. Тех жалует, посланцев их принимает, деньги им и соболей дает. А таких бунтовщиков надобно было присылать войско запорожское. Обычай у вас такой, что все делать по своей воле. Первые бунты начались в войске от посланца царского Ивана Желябужского, который послан был к Рагоце, и при королях польских также было. Как начали вольности наши ломать, так зато и стало. Выговский говорил также Скуратову. Многие пристают к Пушкареву совету. У полковников, которые теперь при мне, немного людей. Другие идти не хотят, и если бы я не пошел, то все бы пристали к пушкарю. Действительно, стала сильная рознь. Одни были за Выговского, другие за пушкаря. Лубны заперлись от полков Выговского, которые должны были силою пробиваться через город. Но миргородцы свергнули своего полковника Довгаля и посадили под стражу за преданность делу пушкаря. Казаки из Голтвы не пошли за Выговским в поход, и гетман велел объявить им, что если не пойдут, то на возвратном пути он всех их перебьет и город сожжет. Казаки испугались и выступили в поход. Малороссия делилась уже Днепром. По левую сторону жители всех городов желали, чтобы были у них воеводы-государевы, а на правой стороне казаки говорили: «Пушкарь хочет, чтоб быть государевым воеводом, но у нас этого никогда не будет». Испуганные ордою, Барабаш и Пушкарь написали Выговскому 14 мая. «Доброго здоровья и всяких радостных потех милости твоей от Господа Бога желаем. Ведомо учинилось нам, что ты, подняв орду, хочешь огнем и мечом искоренять города украинские. Бог свидетель, что мы стоим в поле, послышав приход иноземных людей, оберегая свое здоровье. Теперь от его царского величества приехал к нам стольник Алфимов для успокоения, чтоб между народом христианским кровопролития не было, чтоб мы между собой мирно жили и у тебя в послушании были. Мы против царского повеления, что против Божия не можем стоять. Полагаемся на государеву волю и просим твою милость. Прости нам наше неисправление пред тобою, а вперед по царскому повелению мы у тебя всегда в послушании будем, как и другие полковники. Только будь милостив. И отошли орду назад в Крым, а царских и заднепровских городов ей не отдавай, и в плен христиан не вели брать. Но Выговский не обратил внимания на это письмо. 17 мая выступил из-под Голтвы и остановился в 10 верстах от Полтавы, где Пушкарь и Барабаш заперлись, выжегши посады. Новый посол царский, Василий Петрович Кикин, хлопотал о примирении. По его письмам и словесным увещаниям Пушкарь договорился было с Выговским помириться за присягою, что гетман не будет мстить ни ему и никому из его товарищей. Выговский дал требуемую присягу перед Кикиным, и Пушкарь собирался ехать вместе с последним в обоз гетманский, но полтавские казаки-запорожцы, пришедшие с Барабашем, не выпустили его из города и запретили мириться с Выговским. Узнав об этом, гетман хотел немедленно двинуться под Полтаву. Кикин удержал его, но не мог удержать Пушкаря, который в ночь на 1 июня вместе с Барабашем и Довгалем напал на гетманский обоз, выбил из него Выговского и все его войско, захватил армату, скарбы гетманские и пожитки казацкие. Кикин едва спасся от смерти, но когда рассвело, Выговский оправился, ударил на врагов и вытеснил их из обоза, причем Пушкарь был убит, а Барабаш с немногими людьми ушел в Полтаву. Говорили, что побежденные потеряли на этом бою около 8000 человек, победители — с 1000. На другой день к Выговскому явились из Полтавы игумен, священники, казаки и мещане с повинною. Гетман поклялся, что не будет им мстить, но как скоро ворота городские отворились, то казаки его и татары ворвались в Полтаву, стали жечь, грабить, не пощадили и монастыря, а татары начали забирать в плен жителей. «Где ж твоя клятва?» — говорил Кикин Выговскому, и тот сам ездил в Полтаву выбивать казаков и татар, посылал их к начальнику татарского отряда с просьбой освободить пленных полтавцев. С торжеством возвращался гетман в Чигирин, но на дороге встретил его казак с листом от белоцерковского полковника. Сидя на лошади, Выговский распечатал письмо и нахмурился, прочитав недобрые вести. Полковник уведомлял, что киевский воевод Андрей Васильевич Бутурлин дал ему знать о прибытии в Киев царского воеводы, назначенного в Белую Церковь. «Воеводы приехали опять бунты заводить», — говорил гетман в сердце Скуратову. «Пиши, Андрей Васильевич, да сам берегись!» Скуратов возразил. «Не делом ты, гетман, сердишься. Сам ты великому государю писал, что быть в черкасских городах воеводом». «Что я к великому государю пишу?» — отвечал Выговский. «Над тем в Москве смеются. Никогда я не писал о том, чтобы в Белой Церкви воеводе быть. Как воевода приехал, так и поедет, ничего я ему давать не велю. Государевы воеводы должны приезжать ко мне и уже от меня в города ехать, а то я ничего не ведаю, а они по городам едут. В Киеве государевы люди по всю пору с черкасами беспрестанно киями бьются. Теперь я самовольниками сам управился. Государевы воеводы и ратные люди мне больше не надобны. Они только бунты начнут. Который злодей у нас что сделает и уйдет в государевы украины и города, то воеводы его нам не выдают, так и я тех воров, которые прибегут ко мне из государевых городов, отдавать не хочу. С Пушкарем на бою государевы люди были. Мои немцы у них и барабан взяли. Государь меня тешил грамотами и по сю пору нарочно мешкал. У короля польского нам было хорошо. Придут к нему, скажут, о чем надобно, и указ тотчас. Вам надобен такой гетман, чтоб взявший за хохол водить. Скуратов отвечал. Я с тобою вместе на бою был. Государевых людей с Пушкарем никого не видал. И ты мне их тогда ни одного не показал. А что взят барабан, и то не барабан, а бубен. Да если бы и настоящий барабан был. Так что же из этого? Черкасы в Москву и в украинные города приезжают и покупают, что им надобно. Ты говоришь, что хорошо вам было при королях польских. Плакать вам надобно, вспомнивши об этом времени, когда благочестивые христиане от злого гонения прилагались к латинской вере, а теперь благочестивая вера множится, и милостью государевую от всех неприятелей вы защищены. Так тебе бы таких высоких слов не говорить. О каких делах пишешь ты к великому государю? Ответ дается немедленно. А что твои посланцы к тебе приезжают поздно? Так они мешкают за своими забавами, да и оправдываются тем, что их в Москве задерживают. Надобно тебе самому к великому государю ехать челом ударить. Тогда сам государскую милость увидишь. Говоришь, что о государевых воеводах ничего ты не знал, но со мною прислана к тебе царская грамота. Велено отписать в города, чтоб воевод приняли честно, что воеводы из Москвы отпущены. Ты у меня эту грамоту принял, прочел и ничего тогда не сказал. А теперь, когда воеводы приехали, ты говоришь, что они не надобны. Говоришь, что нам надобен гетман по нашей воле. Но ты, гетман, войске запорожскому великому государю многих вернее. Выговский утих и отвечал, «Я великому государю теперь служу верно. А от воевод бунты начнутся. Государю ратные люди мне были надобны в то время, чтобы войске было славно, а мне была честь». В это время ехавший за гетманом чигиринец Иван Багун стал кричать, «Нам воеводы не надобны, жен да детей наших переписывать приехали». Обратившись к Скуратову, Багун закричал. «Ты к нам, воеводою, в Чигирин едешь. Нездоров от нас выйдешь». «Уйми его», — сказал Скуратов гетману. Тот велел крикуну замолчать и прибавил. «Не теперешняя эта речь». Однако ту же самую речь на письме отправил Выговский в Москву с Апухтиным. Все бунты усмирены, потому войско, присланное с князем Рамадановским, более не нужно, и орда отпущена. Тут же гетман отправил к царю жалобу на боярина Шереметьева. Боярин Василий Борисович Шереметьев, приехавший в Киев с нами, не посоветовавшись и не повидавшись, многие новые дела начинает, казны неведомо какой спрашивает. И воевод без совета с нами по городам посылает, на что есть ли указ вашего царского величества, не знаем. Челом бьем, чтобы ваше царское величество приказал ему от этого воздержаться. Он и в Белой России, делая то же с христианами, казаков вашему царскому величеству в остуду учинил, сам будучи виноват. В Москве почли за нужное успокоить гетмана насчет воевод. И 26 июля отправился отсюда в Малороссию подьячий Яков Партамоин с такою грамотою. Писали к нам из литовских городов наши воеводы, что польский король Ян Казимир послал в Малую Россию прелестные листы, будто боярин Шереметьев и окольничий князь Рамадановский посланы на тебя, гетмана, и на все войско запорожское. Зная твою верную к нам службу, мы не думаем, чтоб ты этим письмам поверил. Знатные люди отправлены на своевольников, по твоему челобитию, а не для войны с вами, единоверными православными христианами. Так ты объяви начальным и всяким людям, чтобы они польскими листами не прельщались и сомнений никакого не имели, жили бы под нашу высокую рукою в совете и любви». 9 августа Партамоин приехал в Чигирин и подал гетману царскую грамоту. Выговский отвечал: «Ратные люди Рамадановского людей побивают и всякое разорение чинят. Притом князь Рамадановский своевольников Барабаша да Лукаша и других многих черкас к себе в полк принял. И я, не дожидаясь того, чтобы на меня государевы ратные люди пришли войною, иду за Днепр сам с войском запорожским и татарами отыскивать этих своевольников. И если государевы ратные люди станут их защищать или будут какой задор в черкасских городах делать, то я молчать не буду, а Киеву пошлю брата своего Данила с войском и с татарами, чтобы боярина и воеводу выслать вон. Город по указу царского величества в Киеве сделан. Разорить и разметать, а если воевода не выйдет, то его в Киеве осадить». Партамоин был задержан под стражей. И 11 августа Выговский выступил из Чигирина, но еще не для того, чтобы воевать с государевыми ратными людьми. Ему нужно было сперва покончить другое дело. Еще в конце марта виленский воевода князь Шаховской писал государю о вестях из Варшавы: «Надежду польский король имеет большую на казаков и на татар, да на прусского. Если казаки не будут при короле, то король поневоле будет мириться с тобою, великим государем. А если казаки с королем соединятся, то мира у короля с тобою не будет. Большая надежда у короля на казаков да на татар». Но это была еще только надежда. Беневский, хлопотавший еще при Хмельницком о возвращении Малороссии под власть королевскую, хлопотал о том же и при Выговском, но в договорах последнего с ним пока еще не было никаких статей, вредных для Москвы. Выговский в сношениях своих с Беневским, с королем и вельможами польскими хлопотал только об одном – чтоб сохранен был мир, чтоб польские войска не вступали в Украину и дали бы ему, гетману, время управиться с внутренним врагом Пушкарем, которого поддерживало Запорожье и который нашел бы большую поддержку в Москве и во всей Черни, если бы Выговский объявил себя за Польшу. Но когда Пушкаря не было более, когда враги были поражены бессилием и ужасом, когда ханский союз был обеспечен, а с Москвой нельзя было более хитрить, потому что поход полтавский был самым дерзким неповиновением воли государя, когда с другой стороны явились в Малороссии воеводы, тогда время открытого действия наступило, по мнению Выговского, и 7 июня Беневский известил короля, что поверенный Выговского, львовский мещанин-грек Феодосий Тамкевич, едет с решительным объявлением верноподданничества. И что тот же Феодосий отправляется и к королю шведскому с предложением заключить мир с Польшей и с угрозою, что в противном случае войско запорожское будет стоять за Польшу. В последних числах августа съехался Выговский с Беневским в Годяче, и 6 сентября постановлены были здесь следующие условия, на которых запорожское войско опять поддавалось Польше. Первое. Вера древняя греческая уравнивается в правах своих с римскую везде, как в короне польской, так и в Великом княжестве литовском. Второе. Митрополит Киевский и 5 архиереев русских будут заседать в Сенате с тем же самым значением, какое имеют прилаты католические. Место киевского митрополита будет после львовского римского архиепископа, остальные же владыки будут сидеть после католических бискупов, поветов своих. Третье. Войско запорожского будет 60 тысяч.